новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гевко. Мы начинаем с новостей. В Крыму подумают о введении курортного сбора. Российские власти Крыма недовольны ценами на бензин. В Восточном Крыму задолжали десятки миллионов рублей зарплаты. Далее подробно. Подконтрольные Кремлю власти Крыма до 30 ноября будут принимать от городских администраций заявки на включение в эксперимент по введению курортного сбора. Такое заявление сделал 17 октября российский министр курортов и туризма Крыма Владимир Волченко, сообщают российские СМИ. Российское агентство ТАСС отмечает, что размер ставки курортного сбора пока обсуждается, также неизвестно количество участников эксперимента. При этом Волченко признал, что туроператоры высказывают опасения относительно курортного сбора на полуострове, сообщает российский Интерфакс. В аннексированном Крыму собираются создать рабочую группу по контролю цен на автомобильное топливо. Об этом заявил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов.
Будем способствовать заведению других крупных игроков рынка, если мы не придем к соглашению с нашими крымскими нефтетрейдерами.
Цены на бензин в аннексированном Крыму дороже, чем в соседней России, а местные жители постоянно жалуются на низкое качество топлива. Работникам предприятий Керчи, Феодосии, Ленинского и Кировского районов задолжали десятки миллионов рублей зарплаты, сообщили на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав граждан на оплату труда под председательством заместителя российского прокурора Крыма Сергея Черневича. Как сообщает пресс-служба ведомства, после вмешательства прокуратуры по заработной плате частично погасили перед работниками керченских и феодосийских предприятий. В отчете подконтрольной России службы государственной статистики в Крыму говорится, что сумма задолженности по заработной плате на 1 сентября этого года составила почти 87 миллионов рублей. В России составили рейтинг городов с самой дорогой арендой жилья. В него вошли 20 городов, среди которых расположенные в аннексированном Крыму Ялта и Севастополь. Об этом сообщает портал российской недвижимости ЦИАН. Цены на аренду самых дорогих квартир в этих крымских городах находятся в диапазоне от 200 до 440 тысяч рублей. Самая дорогая арендная квартира России расположена в Москве и обойдется нанимателю в 5 миллионов рублей в месяц. Ранее стало известно, что семья с двумя взрослыми, которая арендует квартиру в аннексированном Симферополе, вынуждена отдавать собственнику жилья от 35 до 47% своего дохода, в зависимости от размера квартиры. Такие данные привел портал недвижимости «Домофон». Фонд.ру в своем рейтинге. Прокуратура Автономной Республики Крым вызвала на допрос директора завода «Фиолент» Александра Баталина и депутата подконтрольного Кремлю парламента Крыма Евгения Михайлова. Об этом сообщила пресс-служба Украинского надзорного ведомства. В прокуратуре напомнили, что Баталина и Михайлова подозревают в государственной измене. В пресс-службе также подчеркнули, что в указанном уголовном производстве собраны все необходимые доказательства для составления обвинительного акта и что подозреваемые могут ознакомиться с материалами уголовных производств. В аннексированном Крыму снова жестко выступили против проведения ЛГБТ-марша. Соответствующее заявление сделал подконтрольный Кремлю председатель Совета министров Крыма Владимир Константинов. Также резкой критике мероприятия поддал российский председатель по вопросам госстроительства и местного самоуправления Ефим Фикс.
Если уже настаивать на том, что проводить, мы же демократическая республика и демократическое государство России, то рядом вот параллельно, чтобы шел парад воинов воздушно-десантных войск. И вот они пусть параллельно, вот они идут, и посмотрим, чем это закончится.
Основатель сообщества «Гейраша» в соседней России Николай Алексеев заявил, что в аннексированном Крыму подано 11 заявок на проведение ЛГБТ-парада. И о погоде. Сегодня в Крыму температура воздуха плюс 12 градусов, на Чингарии и в Новоалексеевке сейчас плюс 11. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалии.
Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сергей Макрушин у микрофона в эфире радио «Крым Реалии». Напомню, что нас можно слышать на средних волнах на частоте 549 кГц ежедневно, каждый будний день в 7.35 и 12.10. На отметке 105 FM нас можно слышать круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Верховный суд России оценивает законность так называемой национализации, которая была проведена в Крыму с 2014 года. Средства массовой информации пишут об иске трех крымских компаний, которые сейчас рассматриваются судом. Первые два лишились приватизированного за 4 года до событий, которые я упомянул, военного санатория Ялтинский, а компания «Промхолдинг» не смогла зарегистрировать право собственности на автостанцию, которую затем национализировали. Вот сколько таких частных предприятий было национализировано под контрольным Кремлю руководством Крыма за 3 года? Почему крымские бизнесмены начали судиться с российскими властями полуострова? Как в Крыму после аннексии регулируются имущественные отношения? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Конституционный суд России начал рассматривать законность крымской национализации украинских предприятий на полуострове. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Компании «Дайвинг», «Центр Солярис» и «Формат IT» пытаются отстоять свое право на санаторий Ялтинский. Представители «Промхолдинга» борются за автостанцию. Подконтрольные Кремлю власти полуострова национализировали эти объекты в 2015 году. Крымский адвокат Жан Запрута считает такие действия незаконными.
Есть такой вопрос, как национализация, но для этого нужен федеральный закон. То есть крымский парламент или субъект федерации таким правом не обладает по принятию таких решений. Поэтому любое решение о национализации в Крыму на сегодняшний день, если брать российское законодательство, оно незаконно.
Дело рассматривают согласно региональному закону об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений. Этот российский документ прекратил права украинских собственников на активы, землю и недвижимость в Крыму. Сейчас они относятся к государственной собственности. На основании закона, сообщает издание, без суда и компенсации у бизнеса изъяли около 250 объектов. Ранее компании пытались оспорить изъятие имущества в подконтрольном Кремлю арбитражном суде Крыма, но безуспешно. По заявлению председателя комитета по законодательству российского парламента Крыма Сергея Трофимова, отчуждение санатория у его собственников было вынужденным решением.
Во время отсутствия подачи воды, электроэнергии, экономической и продовольственной блокады со стороны украинских властей требовали специальные меры для благополучия граждан.
Конституционный суд России будет рассматривать доводы сторон в течение месяца и в закрытом режиме. Так называемая российская национализация на полуострове длилась до марта 2015 года. По данным издания Forbes, крымские власти экспроприировали на полуострове имущество около 480 предприятий и организаций. Среди них более 130 учреждений агропромышленного комплекса. Это известные заводы «Массандра», «Магарач», «Новый свет». Были национализированы и «Крымхлеб», «Крымэнерго», «Укртелеком» и частная клиника «Генезис». Украинский экономический эксперт Юрий Смелянский назвал этот процесс рейдерством.
Слово «национализация» – это возвращение собственности какой-то частной собственности или другой собственности, собственность государства. Там нет государства, там есть оккупационная власть. Поэтому это обычный бандитский отжим.
В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека подсчитали, что Россия незаконно конфисковала в оккупированном Крыму 4500 украинских частных и государственных объектов недвижимости. По информации New York Times, общая стоимость этой собственности составляет более миллиарда долларов. Валерия Максимова, Денис Зепсен для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Это радио «Крым
Реалии». Есть Сергей Макрушин у микрофона. Радио «Крым Реалии». Повторю, наши координаты. Нас можно ежедневно слушать на средних волнах. На частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10. Каждый будний день на частоте 105.9 FM нас можно слышать круглосуточно. Кроме того, вы можете позвонить нам в эфир по номеру 8 800 1006 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части страны могут присоединиться к нашему эфиру по номеру 044-490-2905. Вы гарантированно примете участие в прямом эфире. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Мы ждем ваших звонков. Напомню, что тема этого блока эфира так называемая национализация, которая произошла в Крыму в 2014 году. Конституционный суд России сейчас рассматривает иск от трех крымских предприятий, которые не согласны с этим решением. Вот чем может обернуться для Крыма, если будет признана несоответствующим Конституции России так называемая национализация? Сколько всего таких предприятий было национализировано? Об этом мы будем говорить через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Я приветствую с нами на связи крымский адвокат Жан Запрута, который как раз, насколько я понимаю, вот поправьте меня или подтвердите, принимает участие вот в судебном разбирательстве, о котором мы говорили, как представитель одной из компаний, которая подала иск. Расскажите нам об этом подробнее, об этой истории, как произошла национализация и на какой стадии находится сейчас рассмотрение дела.
Я участвовал в рассмотрении дела в Конституционном суде Российской Федерации. По поводу соответствия Конституции Российской Федерации, крымских норм, которые позволяли отнимать частную собственность.
Ну вот, чтобы нашему радиослушателю было понятно, о каком имуществе идет речь, что с ним произошло, да, и какие ваши...
Речь идет о частном имуществе.
Так.
Ну, что с ним произошло? Его признали собственностью Республики Крым.
Об автостанции идет речь, насколько я понимаю.
Ну, да, да, о сети автостанций.
Так, и ваша позиция в Конституционном суде, на какие моменты вы обращали внимание, должен обратить, по вашему мнению, суд также?
Ну, мы обращали внимание на Конституцию Российской Федерации, в которой нельзя принудительно отнять собственность без решения суда и предварительной компенсации. Ну и, соответственно, на это внимание обратили все, кто там участвовал. Это и Верховный суд Российской Федерации, и Генеральная прокуратура, и юстиция, и представитель президента, и представитель Совета Федерации. Только, к сожалению, наш Госсовет сказал, что это исключительная ситуация, и это было необходимо в интересах Республики Крым.
Что вы, как вы ожидаете разрешиться этот вопрос? Как закончится дело?
Ну, надеемся, что положительно разрешится. Суд Конституционный даст толкование, почему нельзя применять крымские нормы вот в такой ситуации для отъема частной собственности. Ну и, соответственно, дальше будем уже в общих судах добиваться, чтобы это имущество вернули.
Но если суд примет такое решение, да, и признает вот процесс национализации в Крыму таким, который не соответствует российской конституции, ведь масштаб этого процесса был достаточно таки велик. Вот экономически потянет ли Крым сейчас вернуть все, что было национализировано, и возместить ущерб?
Ну, я вам скажу так, что для того, чтобы вернуть, там особых средств не нужно. А вот по ущербу, ну, это уже будет отдельный, наверное, разговор, отдельные процессы. Я думаю, что собственники будут рады тому, что вернут имущество, а не тому, что там еще и надо и взыскать ущерб. И так три года судятся люди, и результата нет.
Известно ли вам о том, какой на самом деле вот масштаб, сколько таких предприятий попало под процесс национализации в Крыму?
Ну, это общеизвестный факт. Там больше 200 пунктов в этом перечне. Каждый пункт тоже может включать в себя еще там несколько объектов. Ну, если так из самого основного взять больших, то это Крымтелеком, ДТЭК Крымэнерго, наши автостанции, там, Крымхлеб. А если из такого, что бытовое, вот земельные участки в Валуште, ресторан в Ялте, ряд таких объектов, которые автозаправочные станции. То есть, на самом деле, перечень внушительный, но не критический.
Но если так много было национализировано предприятий, то почему бы их собственникам, которые считают, что право собственности по-прежнему должно принадлежать им, почему бы не объединиться? Почему мы говорим сейчас об иске только трех крымских компаний? Как вы думаете?
Ну, я не знаю. Это, наверное, такой же вопрос, почему Украина до сих пор не объединилась против того беспредела, который там творится. Люди такие, мы же после Советского Союза все такие, во всех республиках практически. Не могут люди объединяться для защиты своих интересов. Всегда нужен какой-то ресурс и так далее. Ну, свойство людей такое.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Жан Запрута, крымский юрист. Говорим мы о том, что Конституционный суд России рассматривает на соответствие Российской Конституции процесс так называемой национализации, которая происходила в Крыму с весны 2014 года. И вот, как сказал наш собеседник Жан Запрута, который представляет одну из компаний, которая является участником этого дела, сотни предприятий, да, мы говорим о постановлении, в котором насчитывается 200 пунктов, но в каждом из них может быть по несколько объектов недвижимости. Вопрос достаточно серьезный сейчас стоит для Крыма, если придется возвращать владельцам это имущество. Вот об этом мы поговорим с Евгенией Горюновой, крымским политологом. Евгения, как вы думаете, политически, как будет разрешено это дело? Является ли оно сейчас делом, которое рассматривается в юридической плоскости, либо все-таки это касается политических решений?
Доброе утро. Вы знаете, мне кажется, что сейчас аспект больше не юридический как раз, а политический. И, в принципе, все, что делала Россия, начиная с 2014 года, это было незаконно, и национализация сама по себе, она же ведь противоречит российскому законодательству. То есть Россия изначально пошла антиправовыми такими шагами в Крыму. Поэтому сегодня то, что рассматривается в российских судах, то есть крымские суды все проиграли, безусловно, собственники, с исками, которыми они обращались сегодня, они, я думаю, что, скорее всего, проиграют и российские суды, потому что это политическая проблема, и отменять национализацию, конечно, никто не будет. Возможно, будут приняты какие-то половинчатые решения, какие-то вещи, которые позволят кому-то где-то как-то в индивидуальном порядке что-то возместить, но и то я сомневаюсь, потому что на самом деле здесь это была такая массовая кампания, но самое интересное в данном случае, что происходит потом с этой собственностью. Ведь первоначально ее вернули в собственность, скажем, Республики Крым, так называемой Республики Крым. А теперь Республика Крым передает эту собственность либо федералам, то есть понятно, для чего это было сделано, тому же управлению делами президента, например, как Массандра. Вот вчера была информация о Севастопольском винзаводе, который тоже перейдет под контроль этой структуры. А это самые лакомые кусочки. А что касается тех территорий, которые чуть попроще, или тех объектов, которые попроще, их просто распродают за бесценок российским бизнесменам, российским каким-то структурам, которые скупают всю крымскую землю, и таким образом просто получилась экспроприация собственности, которой занимались еще большевики там, в 18-19 году.
Напоминаю, что с нами на связи Евгения Горюнова, крымский политолог. Вы можете также присоединиться к нашему разговору. Для крымчан действует номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные. Повторю, 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044-490-29-05. Напоминаю, что Евгения Горюнова, крымский политолог, с нами на связи. Евгения, если это решение не будет, да, принято, на которое рассчитывают крымские предприниматели, которые лишились своей собственности, могут ли они пойти дальше в какие-то судебные инстанции, если вот в России, да, которая сейчас контролирует то, что происходит в Крыму, инструменты будут исчерпаны?
Ну, вы знаете, они, конечно, могут пойти в Европейский суд по правам человека. Но дело в том, что Россия недавно заявила, что мы не признаем решение Европейского суда по правам человека. То есть идти там можно, а самое главное, что каков будет результат. Будет ли Россия что-то выполнять, какие бы то ни было решения международных судов, даже обязующие их, допустим, вернуть этот объект или эту землю, что-то такое. То есть, понимаете, здесь же проблема в том, что международное право сегодня не имеет тех влиятельных рычагов, которые бы заставили Россию выполнять права, соблюдать права человека. Поэтому Россия их может абсолютно спокойно и не соблюдать, что она, собственно говоря, и делает. Это аналогичная ситуация складывается и с земельными участками в Севастополе, да, которые вот забирают просто у людей, ссылаясь на то, что тогда была неправильная власть, украинская власть имеется в виду, она давала неправильным образом землю, поэтому сегодня мы ее у вас заберем. Вот фактически та же ситуация и с предприятиями, потому что находятся какие-то зацепки, доказывающие, что это предприятие, эта территория, этот объект был куплен, приватизирован незаконно, но, понятно, мы можем найти в любой приватизации какие-то незаконные моменты, потому что разные законодательства были, да, украинское, российское, то есть там могут быть разные какие-то трактовки. И таким образом вообще фактически любую территорию можно назвать незаконно приватизированной. Но здесь, мне кажется, самая страшная проблема в том, что ведь этот ком, он будет только нарастать. То есть национализация — это была первая такая негативная ласточка. Севастополь сегодня показывает вторую, а дальше на очереди Крым и массы земель, которые были переданы в частную собственность или во владение крымчанам, они сегодня находятся под очень большим вопросом этой самой собственности, потому что когда закончится большой передел собственности, а я имею в виду собственность крупную, да, там объекты такие, как санатории, крупные земельные участки, то настанет черед и вот этих мелких владений, вполне возможно, что в Крыму будет продолжаться под разными предлогами эта экспроприация, а судебные инстанции будут говорить о том, что все нормально, все правильно и все абсолютно законно. Вот здесь, вот самая главная проблема.
Я здесь снова сделаю отсылку к нашему предыдущему эксперту. Жан Запруто говорил о том, что ну вот не могут люди объединиться, да, для того, чтобы как-то отстаивать права, ну, хотя бы в тех же судах. Но мы видим, что в Севастополе люди все-таки выходят на митинг. Вот по вашей оценке, все-таки выйдут ли крымчане бороться за свое?
Вы знаете, возможно, будут, но опять-таки в Севастополе, насколько я знаю, там около 10 тысяч исков подано по защите своих земельных участков. На митинги вышло там около 1000, ну, может быть, чуть больше людей. То есть мы понимаем, да, 10%. Митинг закончился фактически ничем. То есть с трудом его разрешили, постояли, ушли. Выходят на одиночные пикеты. Но проблема в том, что в российские структуры, они вообще не реагируют на вот такие выступления людей. То есть это либо должен быть кровавый беспощадный бунт, который они стараются не допустить всеми возможными силовыми средствами, то есть предвосхищая его, либо других никаких вариантов нет. Поэтому вот такие, даже объединения, создание каких-либо организаций, там, комитетов по защите своих прав, оно будет переведено в плоскость, опять-таки, подачи очередных исков, ну, возможно, там, одиночных пикетов, потому что митинги, безусловно, не разрешат. А начнутся справляться потихонечку с активистами, и все это сойдет на нет. У меня, к сожалению, такой пессимистичный сценарий.
Напоминаю, что с нами на связи Евгения Горюнова, крымский политолог. Ну, и здесь, конечно же, если мы говорим о национализации и о том, чем она сейчас оборачивается, о том, принесла ли она какую-то конкретную пользу Крыму и крымчанам, здесь можно еще говорить о ее пропагандистском аспекте, потому что преподносилось это как торжество народа, как что-то сродни раскулачиванию, да, в Крыму, на волне такой эйфории это все происходило, много людей были, которые даже поддерживали эти процессы. Ну вот теперь-то что с этим?
Теперь-то что с этим? Понимаете, когда забирали украинскую собственность, имею в виду собственность украинских государственных предприятий, то люди, которые работали на этих предприятиях, они даже очень радовались, что теперь это будет принадлежать России или Республике Крым, неважно в данном случае, все будет совсем по-другому. Но сложилось так, что даже те предприятия, которые остались, которые перешли либо под федеральное управление, сталкиваются с серьезными сложностями. Та же Масанда, например, которая летом обещали и газ отключить за неуплату. Это показывает то, как успешно работает крымское предприятие. Ну, не говоря уже о других более мелких. А вот поэтому проблемы возникают, и я думаю, что люди, конечно, уже не думают о том, национализации как о решении всех их бед в социально-экономическом плане. Вот. А вообще сама по себе национализация, я повторюсь, она привела к тому, что к обыкновенному перераспределению земель. И земель, объектов, то есть просто к перераспределению собственности. Сегодня, конечно, уже многие это понимают, что это был просто вот такой политический акт под красивой оберткой. В принципе, как и в ДНР, то же самое ДНР, ЛНР, происходит практически та же ситуация, ведь Народные Республики, они гордились с тем, что они проведут массовую национализацию, потом оказалось, что эта национализация людям жизнь совершенно не улучшила, и они находятся сейчас еще в более сложной ситуации, в более худшей ситуации, чем они находились до всех этих событий.
Благодарю вас. Напоминаю, что это было мнение Евгении Гориновой, крымского политолога. Меньше 5 минут у нас осталось, чтобы поговорить с Виталием Набухотным, юристом Украинского регионального центра прав человека. Виталий, здравствуйте. Вот когда мы говорим о так называемой национализации в Крыму, да, мы говорим о нарушении прав. Вот о нарушении каких прав в данном случае мы говорим, и как человеку, который с этим столкнулся, у него или бизнес отжали, или вот какое-то другое имущество, он находится на оккупированной территории, да, что ему делать?
Так, звичайно, порушення права власності є однією з найважливіших проблем, які стаються на сьогодні в рамках окупації Криму. І, звичайно, першим ділом, що можна порадити людині, яка стала жертвою таких порушень, це, звичайно, оскаржувати в першу чергу спочатку в окупаційних судах рішення саме окупаційних органів, які призвели до такого порушення прав. І вже потім, після проходження всіх трьох інстанцій саме в окупаційних судах, з перспективою звертатися до Європейського суду з прав людини. Чому важливо проходити саме ці інстанції в окупаційних судах? Тому що відповідно до практики Європейського суду з прав людини, щоб ця скарга до суду була прийнятною, необхідно використати всі ефективні засоби захисту, які існують, зокрема, у цієї людини, яка стала жертвою порушення прав. А так як життя продовжується, то не дивлячись на те, що ці суди не визнаються Україною і загалом міжнародною спільнотою, все одно необхідно ці засоби використовувати.
Пойдут ли владельцы этого имущества на то, чтобы подавать иски в европейские суды, учитывая, насколько это политический вообще момент, да, судиться, оспаривать действия тех, кто контролирует Крым в европейском суде? Насколько это...
Звичайно, да. Це рішення є досить складним для населення, яке перебуває зараз під юрисдикцією Російської Федерації в Криму. Проте, зокрема, у нашого регіонального центру прав людини, як і Української гельсінської спілки з прав людини, вже є достатньо клієнтів, які проходять ці скарги, які також безпосередньо проживають в Криму, і вони вже закінчують останні інстанції у судах окупаційних, аж до Верховного суду Російської Федерації, і саме з перспективою того, щоб потім звертатися до Європейського суду з прав людини.
Наскільки масовим може бути число таких ісків, по вашій оцінці?
Відповідно до тієї інформації, яку я особисто бачив на джерелах, саме, наприклад, у місті Севастополі, ну, це найбільша проблема саме відчуження земельних ділянок у місті Севастополі, вже більше було подано, більше 3000, здається, таких позовів лише по одному місту, ну, зокрема, через прокуратуру міста Севастополя, а також через департамент по майновим правам, який також так зараз діє в рамках так званого правління Севастополя.
І у всіх цих людей є шанс дійти до Європейського суду, правильно?
Так, саме так. Звичайно, є шанс, і наскільки ця проблема є масштабною, то я думаю, що саме у Європейському суду справді буде достатньо таких скарг.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Виталий Набухотный, юрист Украинского регионального центра прав человека. Мы продолжаем эфир, продолжаем трансляцию не только на радиоволнах, но и в сети интернет, на сайте Крым Реалии, на нашей странице в Facebook ведется видеотрансляция и на ресурсе YouTube. Комментируйте, я буду читать, пока будем слушать новости.
Радио Крым Реалии.
Доброе утро, в студии Андрей Гивко в этом выпуске. США, Канада и Мексика не могут договориться о зоне свободной торговли. В Каталонии протестуют против задержания идеологов отделения. Наталья Поклонская требует снять фильм «Матильда» с проката. Далее подробно. Четвертый раунд переговоров о внесении изменений в североамериканскую зону свободной торговли НАФТА раскрыл деструктивную позицию США. Об этом в Вашингтоне по завершении переговоров заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, сообщает CBC News. По ее словам, необычные требования США значительно усложняют работу переговорщиков. Она отдельно акцентировала внимание на требованиях к США к правилам определения происхождения товаров, которые могут, по ее словам, существенно навредить цепям поставок, ослабив производительность Северной Америки и уничтожив тысячи рабочих мест во всех трех странах. Дело в том, что Вашингтон грозится разрешить беспошлинный ввоз на территорию США только тех автомобилей, более 50% деталей которых были изготовлены в Штатах. Фриланд также предупредила, что добиться изменений в НАФТА с позиции «победитель получает все» невозможно. Несколько тысяч человек вышли на улицы Каталонии 17 октября после того, как суд Испании принял решение о задержании лидеров каталонских сепаратистских организаций. Высокий суд Испании накануне принял решение задержать двух лидеров каталонских сепаратистских организаций, пока по ним продлится расследование. Их подозревают в подстрекательстве к мятежу. Депутат Государственной Думы России, бывший назначенный Кремлем прокурор Крыма Наталья Поклонская, попросила генерального прокурора России Юрия Чайку признать фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда», цитирую, «провокационным и экстремистским». Также Поклонская требует лишить этот фильм прокатного удостоверения.
От имени десяток тысяч граждан России обращаюсь лично к вам внести документы прокурорского реагирования с целью отзыва прокатного удостоверения на фильм «Матильда» и признания самого фильма провокационным экстремистским материалом.
Накануне в российской генпрокуратуре в ответ на предыдущий запрос Поклонской заявили, что не нашли нарушений при производстве и выходе в прокат фильма «Матильда». И о погоде. Сейчас в Крыму температура 12 градусов, на Чангарии в Новоалексеевке 11 тепла. В студии был Андрей Гивко. Слушайте продолжение утреннего ток-шоу.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии», продолжаем следить за судьбой национализированных предприятий крымских. У микрофона Сергей Макрушин. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 7.35 и 12.10, также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части страны 044 490 29 05.
Тема дня.
Итак, санаторий Фемида, его сотрудники не получают зарплату уже 9 месяцев. И сейчас ситуация складывается таким образом, что им никто ничего, оказывается, и не должен. Вот подробно об этой ситуации, почему после аннексии Крыма на предприятиях полуострова начали расти задолженности по зарплатам, почему многие учреждения в Крыму простаивают без госзаказов обещанных, и как подконтрольные Кремлю власти полуострова реагируют на эту ситуацию. Все это мы обсудим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Незаконно создали, теперь не платят. Такая ситуация сложилась с никогда одной из лучших здравниц Евпатории. Работники санатория Фемида уже 9 месяцев трудятся без зарплаты. Сумма долга превысила 7 миллионов рублей. Об этом обращении к президенту России Владимиру Путину сообщили сами сотрудники учреждения. По их словам, вина в задолженности и плачевном состоянии санатория лежит на российской власти полуострова. Так, подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов после аннексии полуострова своим указом закрепил имущество здравницы за российским управлением судебного департамента Крыма. Цитата из обращения.
В 2014 году приказом начальника управления Акуевым Керимом Гаджикурбановичем было незаконно создано федеральное государственное бюджетное учреждение санаторий Фемида, потому что право создания делегировано только правительству Российской Федерации. Федеральное государственное бюджетное учреждение создается на основании решения правительства Российской Федерации.
С момента образования нового юридического лица санаторий Фемида ни разу не получал бюджетные средства. Об этом рассказывают сотрудники и обвиняют дирекцию здравницы в расхищении имущества. Возмущает людей и решение подконтрольного Кремлю Симферопольского районного суда, который, по их информации, отменил государственную регистрацию санатория Фемида. Такие митинги ныне не редкость в аннексированном Крыму. На полуострове существенно выросли долги по зарплате. По данным Росстата, за последний год задолженность увеличилась на 21% и достигла почти 87 миллионов рублей.
Крым в центре внимания.
Итак, продолжаем эфир. Напоминаю, что обсуждаем мы ситуацию, которая сложилась в санатории Фемида. Коротко ситуация выглядит так, что он передан, этот санаторий, управлению судебного департамента, так называемого, в республике Крым, и было создано федеральное бюджетное учреждение. Хотя право создавать его на таком уровне не имели, что сейчас, по информации работников этого санатория, и стало основанием для того, чтобы отменить факт регистрации самого учреждения. А значит, долги по заработной плате, которые скопились за 9 месяцев, им отдавать вот никто и не должен. Многочисленные обращения в адрес как Сергея Аксенова, так и Владимира Путина пока не дали никаких результатов, но вот дают обращение к нам. Нам также поступило письмо от сотрудников этого санатория. Все наши радиослушатели могут обратить наше внимание на важные актуальные темы и проблемы, которые сейчас есть в Крыму. Все необходимые контакты есть на сайте Крым Реалии. Также напомню, что вы можете дозвониться нам в эфир по номеру 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут дозвониться нам по номеру 044 490 2905.
Крымчане говорят.
Да, мне всегда интересно слушать, как вы друг друга убеждаете, что в Крыму все плохо.
Слушайте, вот по выборам присутствовало не более 35%. Не было активности, ничего, что чего.
Меня зовут Виктория, я из Севастополя. Хочу пожелать вам всего хорошего. Самое патриотичное радио Крыма. Вы света в нашем мордой.
Радио Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать.
Итак, продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Договаривались мы связаться также с сотрудниками этого санатория, но вот почему-то не получается нам этого сделать. Но мы зачитаем фрагменты этого письма, которое поступило на нашу редакционную почту. Здесь говорится о том, что более 120 работников незаконно созданного, я цитирую, федерального государственного бюджетного учреждения санатория Фемида, управления судебного департамента в Республике Крым, находящегося в Евпатории, уже 9 месяц не получают зарплату. Здесь говорится о том, что некогда один из лучших санаториев Евпатории, который расположен в центре города, сейчас находится в плачевном состоянии, и в течение нескольких месяцев сотрудникам не выплачивают заработную плату. Такого не было, я цитирую, даже в бытность нахождения Крыма в составе Украины. И тут говорится о том, что же произошло, что Сергей Аксенов своим указом, да, распорядился создать такое учреждение, закрепить имущество санатория за управлением так называемым судебного департамента в Республике Крым. И перед передачей санатория в 2014 году начальником управления Акуевым Керимом Гаджикурбановичем было незаконно создано вот это самое предприятие. И долги, которые сформировались по заработной плате, на этот момент составляют порядка 7 миллионов рублей. Достаточно крупная сумма, учитывая, что не так давно Управление статистики по Крыму давало общую сумму задолженности по зарплате, если я правильно помню, меньше 90 миллионов рублей. А тут мы видим, что только по одному санаторию эта цифра составляет порядка 7 миллионов. Вот об этом мы поговорим с Леонидом Грачом, бывшим главой Верховного Совета Крыма, лидером крымского отделения партии «Коммунисты России». Леонид Иванович, здравствуйте. Итак, что же у нас происходит с людьми на национализированных предприятиях? Почему не сработал этот проект? Почему получилось то, что получилось?
Доброе утро, Сережа. И я всех радиослушателей тоже приветствую. Вопрос, он не имеет в одной плоскости только ответа. И то, что дает статистика крымская, заказная, подметочная и так далее, 90 миллионов, это абсолютный миф, это сказки про белого бычка и не более. Потому что на самом деле, если посмотреть вот на один срез, выделенные деньги на целевые федеральные программы на этот год. Это миллиарды рублей на Крым и Севастополь. По итогам 9 месяцев освоено этих денег аж 5%. Вот можно отсюда начинать строить лесенку. Если такие огромные средства не осваиваются, это значит, не реализовывается все то, что есть и в накоплении в налоги, чтобы платить зарплаты, и не сделанные те или другие объекты и так далее. В том числе, вы совершенно правильно вот поднимаете вопрос о так называемых подаренных санаториях, а их очень много в Крыму, уже на десятки можно, и Евпатория это только маленький пример. Вот захотелось Аксенову с барского плеча, я подарю там, скажем, той или иной республике, а та или иная республика, это как правило Башкирстан, это как правило Чечня, и это как правило один еще из регионов Татарстана. И те забирают себе, те, это не государство, это не ведомство, которые под определенные обязательства, подарки принимает такие. Во-первых, чего подарки дарить? Крыму никто подарков нигде, ни одна республика не дарит, чтобы это было строение, чтобы это была организация здравоохранения, чтобы это была земля и так далее. Но в Крыму такого подход у наших, как говорится, босяков. Другого тут не скажешь. Следующая составляющая, которая идет сегодня, это сплошная коррупция в Крыму, которая покрывается или закрывается до поры до времени федеральными вершинами, в том числе и президентом Путиным, закрывает глаза пока на это.
Да, вот они, я хотел как раз об этом спросить, ведь не самостоятельны в своих действиях, да, скорее всего, да, те, кто контролирует Крым, и как позволяют им, те, кто в Москве находится, да, вот это все делать? Или неинтересно то, что происходит с крымским имуществом?
Это, Сереж, это один из вопросов. самых большие, которые, в общем-то, на все сферы и на всю территорию Крыма сегодня влияют. Мы знаем, что правоохранительные органы, во-первых, МВД Крыма, это, как говорится, карманная структура, которой руководит только Аксенов, и Москва закрывает глаза до сегодняшнего дня, даже заместителя не может подобрать и утвердить по экономике, по кадрам и так далее. Второе, что в свое время ФСБ пошло в бой, увидели, какая коррупция, какие махинаторы пришли, ведь еще составляющая есть, что не профессионалы приходят, а просто воры, махинаторы, и что они на десятки уже исчисляются их изменения в структурах власти, приход, уход со скандалами и так далее. Правда, пока ни одного не посадили. Все собирается, но куда следует не посадили. И вот это, когда берешь все в совокупности, вот эту систему, она же сегодня и по Ялте такая же, потому что там выставляются на продажу санатории, где можно лечить туберкулез и так далее, выставляется просто на продажу. Но это одна из уловок, потому что продажи как таковой не происходит так, чтобы это было по-честному, чтобы эти деньги поступали всецело в бюджет и так далее, чтобы там не сбрасывали при продаже цену и все прочее, прочее, прочее. Поэтому пока закрываются глаза. Глаза будут закрываться до тех пор, пока они им нужны будут. Они им нужны будут до марта, прямо скажем, следующего года, 2018 года, до выборов президента. Потом начнут заметать, но беда-то какая уже. Вы же понимаете, что промышленность, сельское хозяйство в Крыму не развивается. Не развивается. И можете себе представить, что, скажем, недоразвитое, оно же не может дать в экономику, рост экономики Крыма, зарплаты, рабочие места и так далее. А то, что строится мост, так никакого отношения Крымский мост, его финансирование, строительство, налогообложение Крыму не имеет никакого отношения. Оно остается там, как говорится, на Кубани. И еще такая серьезная проблема, на которую не хотят обращать никто внимания, а она действительно будет роковой для крымской экономики, это то, что мы сегодня сидим без воды, не работает канал по северо-крымский канал, и, естественно, без полива в Крыму ничего не может произрастать. Но вот посмотрите, какие схемы происходят. Вот буквально приглашаю вас в эту субботу на площадь Ленина в Симферополе. Сам идут постоянные телерекламы. Сам Стас Михайлов, известный певец, любитель женщин. Женщины только от него балдеют, а там смысла никакого нет в репертуаре. Но он сам рекламирует, что он в честь колбасных дел наших вот скворцовских споет бесплатный концерт на площади Ленина. Когда это мы слышали, что шоу-бизнес, да еще московский, пел бесплатно.
Ну, это понятно. Значит, мы с вами отошли от темы. Спасибо за приглашение на площадь Ленина в Симферополе. Но давайте все-таки вернемся к разговору о людях, которые работают в этом санатории Фемида, которым 9 месяцев, очень большой срок, не платили зарплату. Общую сумму задолженности сами люди называют порядка 7 миллионов рублей. И здесь получается вообще история, которую, вот я такой еще не слышал, что проработало предприятие довольно-таки много времени. Это предприятие было приписано управлению судебной администрации, и после этого по информации работников, да, ее еще необходимо подтвердить, суд вынес решение о том, что этого предприятия-то и не существовало, факт его регистрации незаконный, а значит, им ничего не должны. Могут ли в этой ситуации вот работники этого предприятия вообще что-то с этим поделать?
К сожалению, нет, потому что должны они понять, что Крыму всем правит бал коррупция. Раз. Во-вторых, должны понять, что в Крыму нет в действиях профсоюзов так называемых.
Вот, о профсоюзах и я, кстати, нет. Хотел поговорить, потому что вот лидеры, да, так называемые крымских профсоюзов, они были, ну, весьма заметными участниками событий весны 2014 года, но, во всяком случае, на многих фотографиях позировали. Почему они не вступаются за людей сейчас?
Ну, они, во-первых, поменялись, уже те лидеры, которые были во главе, как говорится, партии «Союз» и бывшей партии «Союз», и те лидеры, которые били себя в грудь, они сидели, водку пили и думали, как только на зарплату себе заработать. Поздавали в аренду здания Республиканского профсоюзного комитета и так далее. Сейчас пришли новые. Но они такие же с точки зрения, что они пальцем не пошевельнут и никуда даже в сторону не глянут, чтобы защитить права людей. Люди к ним просто не обращаются уже, потому что разочаровались и понимают, что это пустомелие и не более. Поэтому вот в этой ситуации я вот создал, кстати, движение по защите конституционных прав крымчан, официально и так далее. Я не знаю, куда деваться от их человеческих обращений, жалоб, просьб.
А как вы собираетесь защищать конституционные права крымчан, вот если вы говорите о том, что в Крыму глухая стена буквально?
Глухая стена, но мне удается ее пробивать хоть как-то на части. Я ниже Путина, президента Владимира, и ниже его администрации или генерального прокурора, или МВД, или Следственного комитета России я не обращаюсь. И где-то получается, где-то разрывается эта цепь, и помогаем людям. В этом плане шаг за шагом, но я же один, и это только движение, а профсоюзы – это совершенно другое явление, но, увы, этого не будет.
Напоминаю, что с нами на связи Леонид Грач, бывший глава Верховного Совета Крыма, лидер крымского отделения партии «Коммунисты России». Леонид Иванович, побудьте, пожалуйста, на связи. Давайте послушаем комментарий экс-заместителя российского министра труда и занятости населения, доцента Павла Кудюкина. Он в комментарии «Крым Реалии» сообщил, что перебои с выплатами зарплат – это обычное дело для России. После аннексии полуострова эти проблемы распространились и на Крым. Павел Кудюкин подчеркнул, что умышленная невыплата денег работникам – это уголовное преступление и по российским законам. Однако фактическое возбуждение дел прокуратуры по этим фактам – редкость. Послушаем, после чего обсудим.
Точка зрения.
Ну, она сейчас, в общем, не слишком распространена, гораздо меньше, чем это было в 90-х годах. Но в 90-х годах ситуация вообще была катастрофическая. В общем, последние два года объем невыплаченные зарплаты немножечко нарастает. Видимо, отражение общих кризисных явлений в экономике и определенного бюджетного кризиса. Пока еще это все-таки точечное явление. Ну, во-первых, бюджетные учреждения могут быть разной подчиненности. Они могут быть федеральные, могут быть региональные, могут быть муниципальные. Поскольку у нас большая часть регионов и муниципалитетов глубоко дотационные, то там, скажем, невыплаты могут быть связаны с проблемами с межбюджетными трансферами. Скажем, запаздывают переводы средств из бюджета более высокого уровня, и, соответственно, не платится зарплата. Иногда это просто результат нерасторопности руководства конкретного учреждения. Ну, и в каких-то случаях можно предположить просто, ну, злонамеренное злоупотребление, скажем, нецелевое использование средств в корыстных целях и отвлечение этих средств от выплаты заработной платы. Но это вообще по российскому законодательству является уголовным преступлением. И сейчас, как правило, в общем-то, представители работодателя стараются так уж совсем грубо не злоупотреблять невыплатами заработной платы. Но чаще всего, я говорю, если это не федеральное учреждение, то вот связано с проблемой межбюджетных отношений. Федеральными, но опять-таки чаще всего это какие-то технические сбои. Поскольку Крым дотационный регион, то, возможно, это просто действительно связано с тем, что запаздывает перевод средств. Включенный какой-то вариант и с какими-то злоупотреблениями, но, опять-таки, без доказательств это утверждать было бы неаккуратно. Тут надо напомнить работникам этих учреждений, что вообще-то за невыплату заработной платы в срок им должны выплачивать компенсацию работодателя. Компенсация по Трудовому кодексу, как бы за каждый день просрочки, идет доля годовой ставки рефинансирования Центробанка. Значит, то есть вот должна быть выплачена зарплата плюс компенсация вот за невыплату, в зависимости от длительности. Это, в общем, законом определено. Если это вдруг представитель работодателя отказывается делать, ну, тут все основания для того, чтобы обращаться в прокуратуру.
Точка зрения.
Итак, это был комментарий заместителя российского министра труда и занятости населения Павла Кудюкина. Возвращаемся к разговору с Леонидом Грачом, бывшим главой Верховного Совета Крыма, лидера крымского отделения партии «Коммунисты России». Леонид Иванович, ну, по поводу того, что сказал Павел Кудюкин, пугает ли это работодателей, то, что невыплата зарплаты – это уголовное преступление?
Ох, горе наше, что такие федералы, как и Кудикин, и его министр, сидят сегодня в правительстве Медведева, которому вообще народ не нужен. Горе от того, что рассказывает витиевато, куда-то кивает, что-то подсказывает. Так вы же там сидите в Минтруда, вы же задавайте тогда такой тон. И тон таков, чтобы подключаете и профсоюзы, и прокуратуру, и всех-всех-всех заставляете делать это. А они сидят сбоку припеку, при этом рассказывают нам сказки. Пусть ответит тогда, почему федеральный центр выделил миллиарды на федеральную целевую программу в районах, городах Крыма, а она почти на миллиард не выполнена и не будет выполнена. Чего тогда? Кто это планирует? Кто это контролирует? Кто это исполняет и так далее? Зачем тогда федеральное правительство? Я вот задаю вопрос ему, товарищу Кудыкину или господину, или кто он там, хитрец большущий. Вот это мой ответ, потому что народ уже устал. Народу хватит того, что Дмитрий Медведев полтора года назад ляпнул, что называется, языком Феодосии насчет того, когда же будут деньги, когда же вы повышите нам пенсию, зарплаты, что денег нет, вы подождите. Народ крымский, и в том числе и российский, по других регионов, этот ответ не устраивает. Тем более, что мы же прекрасно понимаем, что из-за крымской ситуации, прежде всего, введены санкции западными странами, и за эти санкции сегодня и народ России платит, и, естественно, косится на
так
нас.
Вот, у нас две минуты осталось, чтобы ответить на вопрос, за что, собственно, платит народ России, за что же сейчас страдают крымчане, ведь получается, что вот этот крымский проект, который обещали крымчанам, да, прежде всего, он получается таким, как получается, да, и национализация вышла не такой, и людям теперь зарплату не платят, и все вообще не так, как обещали. Что же будет с этим делать, по вашему мнению, Москва? Как-то исправлять эту ситуацию, либо махнет на это все рукой?
Сергей, Москва сегодня не будет исправлять. Она не в состоянии исправить состояние по Крыму, потому что она сама виновата в том, что в Крыму посадили коррупционеров, болтунов и воров. Посадили у власти. Вот и все, и будем рассчитываться все вместе.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Леонид Грач, бывший глава Верховного Совета Крыма, лидер крымского отделения партии «Коммунисты России». К сожалению, не получилось нам связаться с работниками санатория «Фемида» в Евпатории, которые прислали нам на редакционную почту свое письмо, в котором изложили те проблемы, которые мы и посвятили минувшие полчаса эфира. Вы также можете присылать нам свои темы, свою информацию, которую мы могли бы обсудить в нашем эфире, рассказать об этом нашим радиослушателям. Также вы можете сами принять участие в нашем прямом эфире. Номер телефона для этого я объявлю уже после выпуска новостей. Также напомню, что вы можете комментировать наши трансляции в сети Facebook и на ресурсе YouTube.
Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гевко в этом выпуске. «Сименс» будет бойкотировать обслуживание турбин в Крыму, эксперт. Мессенджер «Телеграм» готов судиться с ФСБ. Букеровскую премию вручили американцу. Далее подробно. Компания «Сименс» будет бойкотировать обслуживание турбин, которые поставили в Крым. На сегодняшний день непонятно, как эти турбины будут работать без профессионального обслуживания. Такое мнение высказал в эфире дневного шоу на радио «Крым Реалии» российский экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку, партнер информационно-консалтингового агентства «РосЭнерджи» Михаил Крутихин.
Я не могу поверить, что они не знали о судьбе вот этих турбин. Потому что об этом предупреждали российские средства массовой информации, что это не для какой-то придуманной электростанции на берегу, а именно туда, на полуостров, все это и должно было направиться.
Он добавил, что Россия вряд ли подчинится требованию компании «Сименс» вернуть турбины из Крыма. Скандал с поставками в Крым турбин «Сименс» разгорелся в июне 2017 года. Россия отрицала принадлежность турбин в Крыму компании, однако «Сименс» признала оборудование своим. Международная правозащитная группа «Агора» представит компанию «Телеграм» в российском суде. Об этом сообщил основатель компании Павел Дуров на своей странице ВКонтакте. Руководитель «Агора» адвокат Павел Чиков заявил российскому «Интерфаксу», что дело «Телеграм» касается сотен миллионов пользователей, а также защиты тайны переписки. Дуров намерен обжаловать решение мирового суда в Москве, который обязал компанию выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Штраф также присудили за отказ администрации «Телеграм» передать ФСБ России ключи для расшифровки сообщений пользователей. Американский писатель Джордж Сондерс получил Букеровскую премию за исторический роман «Линкольн в Бордо», сообщается на странице премии в Твиттер. Премия составит 50 тысяч фунтов стерлингов. «Линкольн в Бордо» стал первым длинным романом Сондерса, который ранее был известен своими короткими рассказами. По мнению судей, работа вышла совершенно оригинальной и глубоко трогательной. Сондерс второй в истории американец, получивший премию. Ранее ее могли получать лишь граждане Великобритании и Содружества наций. 29 октября Украина перейдет на зимнее время. Часы переведут на 1 час назад. Таким образом, снова появится разница между киевским и московским часовыми поясами. И о погоде. Сейчас в Крыму плюс 12. Ясно. Над Чангарией в Новоалексеевке 11 градусов тепла. Также светит солнце. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах радио «Крым Реалии».
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
В Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Какой бы ни была погода и каким бы ни было время года, вы всегда можете услышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц каждый будний день в 7.35 и 12.10. В любое время дня и ночи на частоте 105.9 FM. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044 490 29 05.
Тема дня.
Итак, в России появились в обращении новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей. Причем на купюре в 200 рублей изображены памятник затонувшим кораблям и развалины Херсонеса. Да, изображены крымские памятки, достопримечательности, скажем так. На купюре в 2000 рублей изображен космодром Восточный. Вот когда в соседней России в последний раз вводился новый номинал, на каком экономическом фоне это происходило, почему выбраны именно эти изображения для купюр, которые выпускают в оборот, стоит ли, самое главное, ожидать скачка инфляции после эмиссии, об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Крым попал на российские деньги. На новой банкноте номиналом 200 рублей размещены символы Севастополя. Памятник затопленным кораблям на лицевой стороне, а Херсонес Таврический на оборотной. Купюра зеленого цвета уже начала поступать в обращение. Вместе с ней в кошельки россиян попадет и новая банкнота номиналом в 2000 рублей. По словам председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной, первыми купюры получат регионы, которые на них изображены.
Дальний Восток, Крым и также Москва. Новый массовый ввод банкнот начнется в декабре, когда и банки, и предприятия торговли завершат подготовку.
Символы для новых купюр выбирали в ходе конкурса летом 2016 года. Как сообщили в Центральном банке России, поступило более 5000 заявок. В итоге отобрали 76 предложений из 49 регионов. Победителями стали Владивосток и Севастополь. При этом большинство опрошенных журналистами россиян хотели бы видеть на банкнотах свои родные города.
Волгоград. Ну, там есть очень красивый комплекс памятников «Родина-мать».
Краснодар, Сочи, юг России. В принципе, пока ни на одной купюре ведь нет таких солнечных, ярких городов.
Владимир. Пусть будет вам Владимир.
Ну, это вот родной город, где я, например, родилась.
Севастополь.
Можно Ижевск изобразить. Я оттуда.
Памятник затопленным кораблям печатают на российских купюрах уже во второй раз. Также в 2015 году была выпущена в оборот памятная банкнота номиналом в 100 рублей. На ней изобразили и ласточкино гнездо. Тираж составил 200 миллионов экземпляров. Тогда новые деньги вызывали у многих продавцов подозрения.
А это с видами Крыма. Это в честь присоединения Крыма новые купюры сделали. Два. Нет, вы не слышали? Нет, ну вот это вот новые купюры. 100 рублей. Где, сколько? Больше сколько?
А какие-то 100 рублей.
Новые.
Национальный банк Украины отреагировал на появление новых банкнот и запретил финансовым учреждениям осуществлять операции с подобными купюрами, на которых изображены объекты, расположенные на оккупированной территории Украины.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин, микрофона, 8 800 10 06 926, код доступа к нашему прямому эфиру для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатны. Я приветствую в нашем эфире Руслана Гринберга, научного руководителя Института экономики Российской академии наук. Руслан, здравствуйте. Итак, может сложиться впечатление, да, у тех, кто не следит за этой темой, что эта эмиссия, она довольно-таки неожиданна. Но, с другой стороны, можно вспомнить, что вот эскизы утверждали еще год назад для новых купюр. Итак, что же происходит в российской экономике? Насколько меняет ситуацию выпуск банкнот нового номинала?
Ну, я думаю, что никак не меняет. Ну, выпущены новые купюры. На самом деле, это часто бывает. Вот. И у меня такое ощущение, что здесь никакой особой связи нет между состоянием экономики и выпуском новой купюры.
Так, а зачем же ее тогда выпустили, по-вашему, Руслан Семенович?
Ну, значит, здесь много разных версий может быть, но одна из них подтверждение, так сказать, факта включения Крыма в Россию. Вот, ну и что еще может быть? Я думаю, этого достаточно. А что еще?
Ну, для этого обязательно деньги выпускать, чтобы еще раз об этом заявить? А какой смысл в этой истории?
Ну, трудно сказать. У нас же ведь все-таки разные города как бы имеют свое представительство на купюрах. Ну, теперь разные регионы. Теперь вот и Крым появился. Я здесь не вижу никакой особой интриги, честно вам скажу.
Ну вот бумажки получились довольно-таки яркие и многим даже нравятся. А вот по вашему мнению, не является ли это попыткой увести внимание населения России от реальных проблем в экономике? Вообще на каком экономическом фоне вот происходит как раз-таки печатание вот новых банкнот?
Экономика наша сейчас находится в такой стадии, я бы сказал, такого неустойчивого равновесия. Какой-то рост наметился, но он такой не очень ясно. Является ли это началом новой тенденции оживления, тем более устойчивого развития, или это просто отклонение от стагнационного тренда? Я скорее склоняюсь ко второму. Пока не очень понятно, что вот этот экономический рост в 2%, он сам по себе для России это несерьезно. Ну, как серьезно по сравнению с рецессией, конечно, хорошо, но несерьезно с точки зрения нашего позиционирования в мировой экономике, когда среднегодовой темп просто мировой экономики где-то 3-3,5%. Это, конечно, не очень хорошо, но тем не менее сама тенденция не является устойчивой.
Ну, невозможно не говорить об этих купюрах, не обращая внимания на то, что на них изображено. А изображено на них, я напомню, это объекты из Севастополя, памятник затонувшим кораблям, и Херсонес, а также космодром Восточный и мост на остров Русский. Ну вот, да, мы видим, что изображены те проекты, которые России достаточно дорого обошлись, особенно если говорить о проекте «Крым», за который Россия платит очень-очень большую цену. Насколько поможет выпуск этих банкнот объяснить вообще россиянам то, что происходит, как-то вот отвлечь от этих проблем, от того, что они теперь страдают за Крым, страдают за то, что происходит на востоке Украины?
Проблема, она, так сказать, сам факт выпуска денег с крымской символикой никакого отношения к состоянию экономики, в общем-то, не имеет. Но то, что вот там остров Русский и что там еще было, вы сказали?
Восточный космодром.
Космодром.
Известный. Да,
но надо сказать, что удивительным образом так случилось, что вот темпы роста экономики резко снизились, а потом вообще она перешла в рецессию. После того, как эти стройки были завершены, вот это интересно. Поэтому надо сказать, что здесь какая-то связь, может быть, есть мистическая, что вот для того, чтобы начинать такой более-менее устойчивый рост, значит, приходится заниматься такими крупными мегапроектами. Вот единственное, что можно сказать здесь.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Руслан Семенович Гринберг, научный руководитель Института экономики Российской академии наук. Мы продолжаем эфир. К нашему разговору присоединяется Дмитрий Потапенко, управляющий партнер компании Management Development Group. Дмитрий, здравствуйте. Итак, выпуск новых банкнот, по вашему мнению, что же он должен означать для жителей России?
Ну, для жителей России он не означает абсолютно ничего, потому что они в данном случае только видят результаты своего так называемого флешмоба нарисует свой городок на очередной резаной бумаге.
Хорошо, а смысл тогда выпуска новых банкнот? Зачем это делают?
Нет, смысл-то как раз достаточно очень правильный. Во-первых, вы сейчас, напомню, у нас есть так называемая санация банков, на которую нужно достаточно большое количество денег, и их нужно было бы откуда-то нарисовать, вам их нарисовали. Плюс ко всему, по нашим серым и убогим Ротенбергам, Ковальчукам предписано в соответствии с указом, с законом, принятым Госдумой, вернуть налоги за 14, 15, 16 и 17 года. Поэтому, поскольку денег от нефти поступает в лохань бюджета не так много, ее нужно как-то побыстрее им нарисовать циферки, чтобы они потом это все аккуратненько провернули на валютном рынке, и все. Так что все делается очень правильно и логично.
То есть мы говорим об эмиссии, и каких объемов она может быть?
В данном случае скрытая эмиссия, да. Но она просто скрытая и делается правильно. Да.
Можно ли как-то ее объемы очертить, эта эмиссия? О каких суммах может идти речь?
Маловероятно, мы можем только предполагать, потому что напомню, что порядка 20% нашего бюджета, по-моему, 19,2%, находится в так называемых закрытых статьях, поэтому мы только в некоторой общей теории можем предположить, что это несколько миллиардов рублей. Там порядка 6-8 приблизительно дырка составляет. Я могу только исходить, грубо говоря, исходя из этого Тришкиного кафтана, сколько им не хватает, скорее всего, столько же они напечатают. Но это предположение, основанное на, как это говорят, математике, обратном подсчете.
Следствием эмиссии одним из наиболее ожидаемых, конечно же, является обесценивание валюты. Вот эмиссия в таком объеме, она может как-то сказаться на стоимости рубля?
До тех пор, пока наши серые убогие не вернут себе денежку из бюджета в полном объеме, чтобы можно было поиграться на валютном рынке, нет. А им еще, к сожалению, бюджет у нас маленький, а серых и убогих у нас много, поэтому нужно, по моим оценкам, легкую просадочку они должны сделать перед январскими, потому что там выплата налогов. К сожалению, многого не видно, но по моим оценкам, что в феврале они должны где-то себе вернуть, исходя из того количества резаной бумаги и тенденции на рынке, они должны большую часть себе вернуть денег и где-то в феврале еще просадить. Потом будет временное затишье, потому что налив денег перед выбором нашего всего. И основная, конечно, история будет уже в лето, потому что до выбора нашего всего не будет особо каких-то таких потрясений огромных, бессмысленно.
Напоминаю, что с нами на связи Дмитрий Потапенко, управляющий партнер компании Management Development Group. Говорим мы о выпуске новых банкнот в России номиналом в 200 и в 2000 рублей. На купюре в 200 рублей изображены памятник затонувшим кораблям в Севастополе и развалины Херсонеса. На купюре в 2000 изображен космодром Восточный и мост на остров Русский. Дмитрий, вопрос вот вам. О картинках, которые были выбраны. С чем мы здесь имеем дело? Это какая-то пиар-акция? Если пиар-акция, то пиар-акция чего? Потому что проекты, которые изображены на этих банкнотах, к их успешности есть много вопросов.
Подождите. Здесь вы не там ищите параллель. Ищите параллель в так называемых народных IPO, все существенно глубже. В чем была прелесть так называемого народного IPO по Роснефти? Сначала раздербанили, ЮКОС через Байкал Финанс Групп, а потом, грубо говоря, всем предложили поучаствовать в народном IPO. Я могу вам провести другие параллели. Когда на зоне убивают какого-то человека, то каждый проходящий должен обязательно пнуть ногой, чтобы присоединиться, чтобы не было возможности кому-то съехать и дать показания. Так что, в общем, аналогии твои абсолютно стопроцентные. В данном случае все приняли участие во флешмобе «Нарисуй свой, свой родной город» на этой купюре. И теперь, если вдруг у всех ментально зацеплено, что к будущей девальвации они имеют прямое отношение. Они же тоже принимали участие в рисовании этой купюры. А что там изображено, это не имеет абсолютно никакого значения. Задача была максимальное количество людей вовлечь в последующее обесценивание валюты. Так что она выполнена, потому что это было эгегейский прям со всеми приблудами.
Напоминаю, что с нами на связи Дмитрий Потапенко, управляющий партнер компании Management Development Group. И вот последние новости относительно, да, этих банкнот новых, которые мы обсуждаем, это то, что Нацбанк Украины предписал не принимать банкноты, на которых изображены крымские, скажем так, пейзажи, российские банкноты. Конечно же, мы говорим, да, о и политических моментах тоже, но тем не менее, было ли в истории России когда-нибудь, что какие-то банкноты не признавали соседними государствами? Как вы вообще можете охарактеризовать вот эту историю?
Ну, вы знаете, я, к сожалению, достаточно с давним опытом, и моя статистика это там 16-17 век, и сейчас есть некоторое количество кладов, которые в том числе и находятся в там, недалеко от крымских территорий. Значит, я могу сказать, что в различных исторических параллелях были, когда не только у нашего государства, но и у других государств какие-то отдельные там, монеты, с купюрами раньше было сложно, не принимали по политическим или экономическим мотивам. Но в данном случае, мне кажется, что если Нацбанк Украины уж должен быть последовательный, если есть какие-то там претензии или, соответственно, ну, то есть позиция должна быть более цельной. Не принимать, так не принимать что целиком рубля. Не принимать, там, условно говоря, 200, но принимать 100, это какая-то не очень ясная для меня позиция по причине того, что, ну, опять-таки, финансовое учреждение должно быть цельно. Оно должно обсудить это в том числе с президентом Украины и вообще в целом там с правительством Украины, принимаем ли мы российскую валюту в качестве обменной на там на гривни или на какую-то иную валюту, а в данном случае заниматься политикой, я бы не рекомендовал ни одному финансовому учреждению, потому что как раз все финансовые и государственные учреждения должны идти с какой-то единой и стройной позиции, неважно какой, принимаем все рубли или не принимаем в абсолютно никакие рубли, и никак иначе.
Ну вот, возвращаясь к вашему еще нумизматическому опыту, я читал вашу цитату о том, что в России вот 200-рублевая купюра, она как-то никогда долго не приживалась, и введение ее в оборот, вот оно было довольно-таки эпизодическим, но, тем не менее, возможно, оно и симптоматическое, да, о чем нам может говорить вот такое разбавление номинала? Неужели неудобно рассчитываться?
200 рублей, да, в истории, я бы сказал так, в истории современной России или в истории постсоветского пространства оно было действительно эпизодическое, то есть те, кто немножко даже, я думаю, что на территории Украины есть там нумизматические магазины, могут обратиться и найти розовые так называемые бумажки, розовые фантики, которые были как раз купюрой 200 рублей. В основном они вводились и очень быстро как-то тихо выводились. Можно ли это назвать симптоматично, что и эта купюра проживет недолго? Я допускаю. Здесь еще очень многие забывают очень важный аспект, который называется себестоимость денег. Потому что вот здесь как раз больше может быть симптоматики, потому что производство денег тоже стоит денег. Деньги – это не только платежный инструмент, но и товар. И то, что я вижу по изготовлению, соответственно, новых и старых купюр, старая купюра 100 рублей и мельче, она просто перестает быть выгодной, извините за такую вещь по отношению к купюре. Поэтому 200, скорее всего, станет новой 100-рублевкой. То есть это предвестник, соответственно, общего подорожания, и, конечно, предвестник того, что, может быть, и 200 рублей проживет недолго. И я не исключаю того, что в какой-то момент мы еще раз провернем операцию по отрезанию нулей.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Дмитрий Потапенко, управляющий партнер компании Management Development Group. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы введение в оборот в России новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, причем на 200-рублевке изображены севастопольские достопримечательности. Напомню, что вы также можете принимать участие в наших эфирах по номеру телефона 8 800 10 06 926. Для жителей Крыма звонки на этот номер бесплатные. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044-490-2905.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Итак, с нами на связи Виталий Шапран, главный финансовый аналитик агентства «Эксперт Рейтинг». Виталий, здравствуйте. Обсуждаем мы историю с введением новых банкнот в России. И такой блиц-вопрос, который я задаю сегодня всем собеседникам. Да, о чем нам должно это говорить? О чем это должно говорить и тем, кого касается это решение, в том числе жителей Крыма, которые рассчитываются этой валютой?
Здравствуйте. Ну, я думаю, что это больше идеологический шаг. Какое-то острое необходимости вводить купюры номиналом 200 рублей у Центрального банка Российской Федерации абсолютно не было. И, скорее всего, это инициатива политиков, а не специалистов по денежному обращению.
Вот это заявление Нацбанка о том, что не будут приниматься в учреждениях купюры вот с такими изображениями, но вот почему-то я не могу вспомнить, чтобы Нацбанк заявлял подобное, когда вводилась в оборот 100-рублевка с изображением ласточкиного гнезда или 10-рублевая монета с изображением Крымского полуострова. Что это у нас здесь? Это у нас политика, либо действительно какие-то меры принимаются экономически?
Я думаю, что это симметричный ответ по политическому шагу, который был предпринят Центральным банком Российской Федерации. Вот. И я напомню, что на территории Украины именно Национальный банк Украины определяет правила, по которым обращается национальная валюта. И я напомню вам, что практически все валюты иностранные, будь то юань, рубль там, или доллар США, у нас обращаются только в бумажной форме. Вы не можете проводить операции в обменных пунктах с монетами. Они считаются нумизматической ценностью. И даже если у вас там монеты в пару евро, да, то вы все равно не сможете их сдать в обменный пункт, если обменный пункт работает по правилам.
Ну, монеты хорошо, а вот купюры, неужели это возможно, что мы купюры одного номинала признаем, другого номинала нет?
Это возможно, потому что, еще раз повторюсь, согласно законам Украины, именно только Национальный банк, никто другой, ни администрация президента, ни кабинет министров, а именно Национальный банк определяет правила. Если будет издана такая инструкция, это разослано банком и оператором рынка с помощью соответствующих средств связи, то им ничего не останется, кроме как не принимать данные купюры. Второй момент, я еще раз подчеркну, и вот могу согласиться с вашим предыдущим выступающим, что никакой острой необходимости в купюре именно 200 рублей не было. Если вы поднимете историю вопроса, есть же купюра 2 доллара, если вы знаете, да, она вообще существует, но выполняет сувенирный характер, и в структуре оборота денежной массы доллара именно в числе купюр занимает один из наименьших удельных весов. То есть она не есть популярной для расчета. Она очень мало используется в расчетах, в основном используется как сувенир. Вот. То же самое ожидает купюру в 200 рублей. Она легко может быть заменена 100-рублевками, и никаких технических неудобств россияне, которые обменивают свою валюту здесь, в Украине, они не испытают, я вас уверяю.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Виталий Шапран, главный финансовый аналитик агентства «Эксперт Рейтинг». Это радио «Крым Реалии». Напомню, что вы можете предлагать нам свои темы программ. Сейчас мы обсудили, зачем же в России выпускают новые банкноты в оборот номиналом 200 и 2000 рублей. И вот наши эксперты, да, если как-то попытаться суммировать то, что они сказали, сказали, что, в принципе, в этом какого-то смысла и нет, кроме разве что, наверное, какого-то пропагандистского, как сказал Дмитрий Потапенко, для того, чтобы каждый мог в какой-то степени причаститься к тем процессам, да, явлениям, которые изображены на этих купюрах. Ну, в принципе, а какая разница, что изображено на банкноте, если у вас этой банкноты нет, как, например, у сотрудников санатория «Фемида», которым 9 месяцев не платят зарплату. Это мы также обсуждали сегодня. Напомню, что у микрофона был Сергей Макрушин, это радио «Крым Реалии». Вы можете писать нам в Твиттер, предлагать свои темы программ, пишите письма, заходите на наш сайт, читайте материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров. Пока!